Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российской Государственной Думе рекомендовано ратифицировать Европейскую социальную хартию. Такое решение принял накануне профильный комитет Нижней палаты парламента. В то же время правительство отложило ратификацию трех обязательных статей документа, в которых гарантируются права на социальное обеспечение, социальную и медицинскую помощь и право работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь. Россия пока не готова обеспечивать права гастарбайтеров на европейском уровне. Европейская социальная хартия была подписана Россией в 2000 году. Ее ратификация является одним из основных обязательств, взятых российскими властями преступлений в Совет Европы. В конце марта этого года президент Медведев внес документ на ратификацию в Думу. Европейская социальная хартия защищает социальные и экономические права человека и устанавливает контрольный механизм, призванный гарантировать их соблюдение государствами-участниками. Вместе с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод этот документ прописывает единый механизм их защиты. О том, как изменит жизнь россиян ратификация Европейской социальной хартии, мы беседуем с нашим гостем Павлом Кудюкиным, доцентом Высшей школы экономики, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, что это за документ Европейской социальной хартии.
Значит, Европейская социальная хартия была принята в 1961 году в Турине. Вступила в действие в скорости после этого, как только первые три государства ее ратифицировали. Вот. Новая редакция была принята в Страсбурге 3 мая 1996 года. Вот. Действительно, документ, конкретизирующий права, провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека, Европейским пактом о правах, исходящий из принципа неделимости прав, о том, что гражданские, политические, социальные и культурные права взаимосвязаны между собой и не могут реализовываться друг без друга. Прежде всего, Европейская социальная хартия провозглашает большой набор трудовых прав, как бы, начиная с права на труд, возможность зарабатывать на жизнь путем свободного выбора профессии и занятий, через право на благоприятные условия труда, на справедливые, значит, на здоровые и безопасные условия, на достойное вознаграждение, там целый ряд прав, связанных с социальным обеспечением, право на ведение коллективных переговоров, право на забастовку, ну и так далее. То есть, действительно, это, если угодно, хартия социального государства. И не случайно она принята в 61 году, когда социальное государство в Западной Европе находилось на подъеме. Вот. С этой точки зрения, конечно, очень интересно, что Россия присоединяется к хартии не только в период кризиса, что несколько удивительно, почему не ратифицировали раньше, и вот она лежала так почти 9 лет отложенная, подписанные, но не ратифицированные, и вдруг в условиях кризиса решили ратифицировать. С другой стороны, интересно, что и в Западной-то Европе, где хартия родилась, сейчас идут достаточно сложные процессы в социальной сфере, связанные с так называемой прекаризацией трудовых отношений, то есть со снижением уровня гарантий.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, член фракции КПРФ, считает Россию не готовой к подписанию хартии.
Россия не ратифицировала эту хартию, потому что проблем-то для нашей страны достаточно много. И в первую очередь Россия не готова сегодня выполнить те гарантии, которые заложены в этой хартии. А в этой хартии заложено, сколько, когда и кто должен работать, сколько должен получать, сколько он должен потреблять для того, чтобы поддержать свой тонус, для того, чтобы содержать себя в рабочем состоянии, какие жилищные условия должны быть у нашего российского гражданина. Мы опустились в этом смысле ниже плинтуса, как иногда образно выражается у нас в Российской Федерации, а точнее мы абсолютно не дотягиваем до тех моментов, которые заложены в этой хартии. Поэтому Россия и долго не ратифицировала и не хотела ратифицировать ратифицировать.
Вот видите, все-таки Россия ратифицирует тоже с некоторыми оговорками эту хартию.
Да, значит, дело в том, что для ратификации хартии в соответствии с ее частью 3, статьей А, ратифицирующее государство должно ратифицировать как минимум 6 из 9 обязательных статей. Вот Россия сейчас вносит, в Думу правительство вносит вот ровно 6 статей, за исключением 3. И это очень интересно, какие исключаются. Исключается статья 12, право на социальное обеспечение. Исключается статья 13, право на социальную и медицинскую помощь. И статья 19, право работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь. Вот. Ну, я думаю, что наши слушатели не хуже нас знают, сколь, мягко говоря, сложно обстоят у нас дела и с социальным обеспечением, и с социальной и медицинской помощью. Как бы боюсь, что права рабочих мигрантов большую часть российских граждан заботят меньше, хотя это тоже очень важный показатель социальной ситуации в стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, как изменит жизнь россиян ратификация Европейской социальной хартии, мы беседуем с нашим гостем Павлом Кудюкиным, доцентом Высшей школы экономики, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, научный руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук, объяснил причины 9-летнего промедления.
Россия несколько лет не ратифицировала Европейскую социальную хартию по очень простой причине, потому что внутри правительства были разногласия. Социальный блок считал, что это не приводит к никаким дополнительным расходам бюджета, в то время как Министерство экономики тогдашнее и Министерство финансов считали, что это большие новые социальные обязательства перед бюджетом. И поэтому, собственно говоря, ратификация блокировалась. Но вот в последний буквально год ситуация поменялась. Удалось доказать, что ратификация этой хартии не приведет к никаким новым социальным обязательствам, потому что был найден некий компромисс. А что касается прав мигрантов, то каждый из подписантов такой социальной хартии имеет право на то, чтобы отдельные статьи не подписывать. С мигрантами ситуация очень простая. Она связана с тем, что мы не можем реально обеспечить сейчас права равные. Поэтому, если бы эта хартия была ратифицирована, то эти люди имели бы полное право тут же подавать в суды, вплоть до европейских, и требовать компенсации за вот такое вот бездействие России в отношении собственных соотечественников.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как изменит жизнь россиян ратификация Европейской социальной хартии, мы беседуем с нашим гостем Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Гайдара.
Ну, на самом деле, вообще социальная, Европейская социальная хартия вызывает не слишком одобрительные отношения неолибералов не только в России, но и на Западе. Как раз многие европейские неолибералы на самом деле очень хотели бы от нее отказаться. Я вот уже упомянул процессы прекаризации, ухудшения уровня гарантий трудовых прав и социальных прав, развитие всякого рода нетрадиционных форм занятости. Как бы нам это хорошо знакомо, но на самом деле это знакомо и Западной Европе. То есть там неполная разного рода занятость, неформальная, внелегальная занятость, самозанятость разного рода, как бы трудовые отношения, оформленные как гражданско-правовые и так далее. Вот. Но в России здесь действительно выдвигался не только тот аргумент, что государство должно будет взять на себя непосильные обязательства. выдвигается и аргумент, который, в общем-то, достаточно серьезен. К нему, по крайней мере, нужно прислушаться и искать контраргументы, что для страны с не слишком высоким уровнем развития, существенно отстающей от западноевропейских стран по уровню душевого дохода, тот уровень социальных и трудовых прав и гарантий, который провозглашен Европейской социальной хартией, может казаться просто непосильным. И ведь проблема здесь не в том, что там хартия, там сразу мы ее примем, и вот у нас там золотой дождь прольется. Нет, она во многом декларативна. Но вот Евгений Гантмахер совершенно справедливо сказал, справедливо по отношению к мигрантам, что у них появилась бы возможность обращаться, скажем, в Европейский суд. А на самом деле хартия, вот реальный, может быть, позитивный ее момент, она даст новые возможности борьбы за права. Потому что, формально говоря, многое из того, что провозглашается в ратифицируемых статьях Европейской социальной хартии, в российском законодательстве так или иначе содержится. Говорю, ну, у нас, в общем, не такой плохой трудовой кодекс, еще бы он исполнялся бы. Вот, это главная проблема, что вот наше трудовое и социальное законодательство очень сильно нарушается. И без борьбы со стороны работников и граждан оно вряд ли в обозримой перспективе заработает.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первое. Если мы откроем Российскую Конституцию, раздел по правам человека, он соответствует европейским понятиям, да? Однако там нет ни одной главы и статьи, которая не нарушалась бы постоянно в России, да? Вот у меня первый вопрос. Какие будут гарантии, что даже вот эта куция, социальная европейская хартия, обкарные думали, хотя бы вот эти 6 статей будут элементарно соблюдаться в России. И второе. Известно, что в России прожиточный минимум сейчас, он на уровне физиологического выживания. То есть, попросту говоря, это зоновская пайка. У меня вопрос вот с принятием европейской хартии. Насколько вырастет прожиточный минимум для россиян?
Ну, единственной гарантией, вообще-то, исполнения любого закона и любого международного обязательства является готовность граждан бороться за свои права. Как известно, права не просят, права берут, и права обретаются исключительно в борьбе. Собственно, и в законодательстве, скажем, на Западе, они все появились в результате борьбы как бы и трудящихся, и вообще как бы самых широких слоев народа, и не только трудящихся, если мы вспомним великие буржуазные революции 18-19 веков. Вот, ждать, что просто подписание некого документа само по себе даст гарантии, достаточно наивно. Точно так же, как с моей точки зрения наивно, что вот там ратифицировали хартию, и у нас вдруг поднимется прожиточный минимум. Да нет, он не поднимется. Не поднимется. Я еще раз говорю, хартия достаточно декларативный документ. Там постоянно идут оговорки, что в соответствии с национальным законодательством, либо национальной практикой. Но, тем не менее, появляется новая возможность ссылаться на этот документ, отстаивая свои права и законные интересы, там, бороться вплоть до обращения в тот же Европейский суд. Других гарантий нет.
Илья Рассолов, доктор юридических наук, эксперт Общественной палаты по правам человека, высоко ценит стандарты Европейской хартии.
Европейская социальная хартия или ЕТС-163 – это прежде всего документ о качестве жизни людей и государств, которые подписали этот документ. Прежде всего идет речь о обеспечении нормальных условий труда и, самое главное, равного вознаграждения за равный труд как для самих работников, так и для, подчеркиваю, членов их семей. Что же касается мигрантов, то Россия, к сожалению, не сможет просто обеспечить ни физически, ни материально условия жизни для мигрантов, которые будут находиться на ее территории. Поэтому мне кажется, что этот документ Россия, если примет, то, безусловно, с оговорками. Но он объективно нам необходим как воздух, прежде всего в установлении социальных гарантий для нас, для всех.
— Ну, уже понятно, что я не такой оптимист, как коллега Рассолов. Вот, еще раз говорю, что само по себе принятие хорошего документа еще не гарантирует того, что он будет выполняться. И это уже наша общая задача добиваться, чтобы те замечательные нормы, принципы, которые в Европейской социальной хартии прописаны, постепенно внедрялись в нашу жизнь. Говорю, ну, для этого необходимо, в частности, конечно, работать над тем, чтобы наше собственное национальное законодательство, которое, как я еще раз повторяю, в целом-то соответствует, трудовое, по крайней мере, законодательство, в целом соответствует, за некоторыми исключениями, социальной хартии, но надо, чтобы оно работало.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, то, что хартию подписать хуже не будет, это понятно. Будет ли лучше? Ну, в основном-то документы, вот тут уже говорили, что не соблюдаются подписанные. Ну, надо бороться, правильно говорят. Как бороться? Ну, надо взять учебник социологии, я полагаю. Вот у меня есть неплохой учебник, наверное, Смелсера, американца. Очень хорошо, доступно написано, как организуются вторичные группы для обеспечения своих интересов. Вот и все.
Расширит ли вот эта социальная хартия права на социальный протест, на забастовочную деятельность?
Ну, в принципе, возможно, да. Дело в том, что статья 6 Европейской хартии как раз содержит нормы о праве на коллективные переговоры. Эта статья является одной из обязательных, и она входит в ту часть, которую Россия собирается ратифицировать. Вот. У нас с правом на коллективные переговоры есть существенные проблемы. Вот действующий трудовой кодекс довольно сильно ограничивает права, реальные права миноритарных профсоюзов. То есть, прежде всего, это профсоюзы новые, возникшие не в рамках системы вот, наследников советских профсоюзов, ВЦСПС, ныне от Федерации независимых профсоюзов России, а так называемых альтернативных или свободных профсоюзов. Формально они имеют право на существование, там, имеют право на участие в коллективных переговорах, но конкретные нормы законодательства очень сильно эти права ограничивают. То есть, по сути дела, работодатель имеет возможность выбирать, с каким из профсоюзов ему иметь дело, с каким не иметь. И типичная ситуация у новых профсоюзов вот возникает, приходят, говорят, вот мы по закону имеем право на то. Он говорит, а ничего, знать ничего не знаем, у нас есть свой профсоюз. Вот. Я не говорю про право на забастовку, которое не только ограничено по законодательству, но законодательство содержит просто целый ряд пробелов процедурного характера, которые делают проведение забастовки, которая не была бы признана судом незаконной, почти невозможным. Вот, и у нас действительно единичные случаи, когда при обращении работодателя в суд, скажем, на профсоюз, объявивший забастовку, я говорю, действительно, по пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда суд отказывал бы работодателю в признании забастовки незаконной. И здесь проблема не только в позиции судов, но и в пороке законодательства.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Конечно, вот этот документ, Европейская социальная хартия, это очень хороший, удобный документ, такой продуманный. Но вот действительно, вот за что боролись, на то и напоролись. Вот для России как бы он в данный момент не очень-то и подходит, потому что Конституция-то России, она не очень-то и выполняется. Вот у меня такой вопрос будет к гостю Владимира. Вот скажите, пожалуйста, вот необходимый пункт этой хартии, вот хотя бы с завтрашнего дня, какой бы вы вот приняли, вот подписали бы вот к незамедлительному исполнению? Вот ваше мнение какое?
Какой ключевой пункт, по вашему слову, Павлу Кузикину?
Да, вот хороший вопрос, и просто нахожусь в затруднении, потому что получится, скажем, назову право на коллективные переговоры, упущу право на справедливые условия труда. Там, назову право на справедливое вознаграждение, как бы, я думаю, каждый понимает, что это очень важный пункт. там упущу право на организацию.
Но... Я думаю, для России не очень пока актуально право на коллективные.
А я считаю, что как раз, может быть, все-таки я бы вот выбирал бы между правом на организацию и правом на коллективные переговоры, потому что без возможности бороться там, за достойную оплату труда, за справедливые условия, за здоровые условия, само ведь с неба это не свалится. Вот, и с этой точки зрения, может быть, вот эти-то как раз права я бы поставил на первое место. Хотя непосредственно они, так сказать, хлеба не дают, но они дают возможность бороться за него.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот Европа приняла эту хартию в 61-м году, тогда, когда ей было нужно. И никому не надо было присоединяться. То есть она прошла этап, на котором мы находимся. А в истории было очень много примеров, ну пусть не очень, достаточно примеров, когда такие попытки перепрыгнуть этап развития кончались неудачно. Не навредит ли нам это? Спасибо.
Вот вопрос в русле тех возражений экономистов, которые я упоминал. Действительно, не слишком ли мы бедная страна, чтобы нагружать нашу экономику очень серьезными социальными обязательствами, не ухудшит ли это конкурентоспособность российской экономики? Я еще раз говорю, я не считаю, что это абсолютно непробиваемые аргументы, но очень серьезно надо думать над тем, что им противопоставить. Потому что возможно, что именно развитие социальных прав, как бы повышение качества рабочей силы и соответствующий рост оплаты труда могут выступить одним из моторов экономического развития и выхода нас на более высокий, более современный уровень экономического развития. Дело в том, что вот свойственная нашей экономике заниженная оплата труда ведь выступает очень мощным тормозом на пути технического прогресса в первую очередь. Вот любимая моя поговорка такая армейская, есть два солдата из стройбата заменяют экскаватор. До тех пор, пока есть дешевая рабочая сила, просто экономически невыгодные технические нововведения. И, может, одна из причин низкой инновационной активности российской экономики – это как раз низкий уровень оплаты труда.
Напомню, что о том, как изменит жизнь россиян ратификация Европейской социальной хартии, мы беседуем с нашим гостем Павлом Кудюкиным, доцентом Высшей школы экономики, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Тбилиси произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией. Грузинские СМИ сообщают о десятках пострадавших, как полицейских, так и демонстрантах. Среди пострадавших брат одного из лидеров оппозиции, Ливана Гачичеладзе. В Москве в возрасте 85 лет скончался генерал армии Валентин Варенников, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1945 году Варенников сопровождал из Берлина Знамя Победы. В Грузии арестован бывший дипломат, которого обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Речь идет о бывшем заместителе начальника департамента по делам НАТО в грузинском МИДе и дипломате представительства Грузии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Вахтанге Майсая. Сообщается, что он сотрудничал с российской разведкой. Союз НАТО выразил сожаление в связи с решением России выдворить двух дипломатов Североатлантического союза по обвинению в шпионаже. Генеральный секретарь НАТО назвал решение Москвы неуместным и контрпродуктивным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что администрация президента Барака Обамы глубоко сожалеет о гибели мирных афганских жителей в результате американского авианалета. По ее словам, случившееся будет тщательно расследовано. Пакистанские правительственные войска начали операцию против талибов на северо-западе страны. Накануне власти призвали население покинуть город Мингора в долине Сват. Со вторника более 40 тысяч мирных жителей покинули районы, прилегающие к этому городу. Сенат Чехии, которая председательствует в Европейском Союзе, проголосовал за принятие Лиссабонского договора. Уходящий в отставку премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал членов Сената одобрить договор, призванный реформировать процесс принятия решений в ЕС после расширения Союза. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабери, находящаяся в тюрьме в Тегеране, прекратила голодовку.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как изменит жизнь россиян ратификация Европейской социальной хартии, мы беседуем с нашим гостем Павлом Кудюкиным, доцентом Высшей школы экономики, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, не удивлен мораторием на статьи о мигрантах.
Главная проблема заключается в том, что мы пока не готовы в полной мере взять на себя обязательства по этой карте. В частности, обеспечить все те возможности, которыми должны пользоваться мигранты на территории страны, куда они прибывают, в соответствии с теми положениями, которые содержатся в данной карте. Вот поэтому на какое-то время Дума хочет взять мораторий. Насколько это удачно, судить не буду. Мне казалось бы, что надо скорее стремиться к тому, чтобы выполнять самые высокие требования, а для этого принимать их на себя. Но послушаем, что в качестве обоснования выдвинут депутаты, когда будут принимать решение о ратификации. Какие рекомендации даст профильный комитет, какие аргументы он приведет в обосновании своей позиции.
Нет, проблема с мигрантами действительно очень сложна. Но тут надо сразу понимать, что хартия-то ведет речь о работниках-мигрантах, законно находящихся на территории страны в соответствии с национальным законодательством. Если взять ситуацию на российском рынке труда, то, конечно, среди трудовых мигрантов таких меньшинство, которые не только легально попали на территорию России, но еще и легально работают. То есть работодатель получил соответствующие квоты на найм иностранных работников, они получили тоже соответствующие разрешения. Вот, мигрантов, которые действительно вот в полном мере имеют право на применение к ним норм хартии, не так уж и много. Другой вопрос, что я могу просто сейчас вот из статьи 19, которая не вносится на ратификацию, какие права они должны иметь. То, значит, обеспечить работникам-мигрантам, законно находящимся на территории страны, прием в той мере, в какой это регулируется национальными законами и регламентами, подвергается контролю административных властей, обращение не менее благоприятное, чем своих граждан в отношении заработной платы других условий труда, членство в профсоюзах и пользование благами коллективно-договорного регулирования труда и, самое, наверное, страшное, жилья. То есть у нас и свои-то граждане с проблемой права на жилье сталкиваются постоянно, а с мигрантами еще действительно, наверное, страшновато такие обязательства на себя брать. Ну и плюс, конечно, нужно понимать, что политически не слишком выигрышно настаивать на правах для мигрантов. К сожалению, в России очень сильны антимигрантские настроения, причем не только по отношению, скажем, к иноэтничным мигрантам, но даже к нашим соотечественникам, которые возвращаются, скажем, из других постсоветских государств к нам, мы знаем, что они часто встречают не слишком доброжелательные отношения к себе.
А вот в Европе как раз права турок в Германии или арабов во Франции, они регулируются положением этой Европейской социальной хартии?
Ну, в принципе, если, опять-таки, они законно находятся на территории государств Европейского Союза, скажем, ядра в старой Европе, то они обладают всей полнотой прав, которой пользуются работники, по нашему титульной или коренной национальности. То есть турецкий гастарбайтер в отношении трудовых прав, опять-таки я говорю, если он легально приехал в ФРГ и легально получил свое рабочее место, пользуется теми же правами, что немецкий работник. Точно так же, кстати, имеет право на вступление в профсоюз и защиту со стороны профсоюза и участие в коллективно-договорных отношениях.
Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, бывший глава Госкомитета России по делам печати, осуждает половинчатость предстоящей ратификации.
Я думаю, что Россия не ратифицирует этот параграф, потому что Россия до сих пор не решила для себя, где же она все-таки находится и по какому пути она будет дальше развиваться. И, к сожалению, это очень негативно сказывается на социально-политическом статусе нашей страны. Мы сегодня ведем себя так, чтобы остальные европейцы воспринимали нас по-прежнему с сомнением, с подозрением. Хотя, начиная с 91-го года, с того периода, когда начались перемены в постсоветском пространстве в нашей стране, все время надеялись, что наконец-то состоятся такие тектонические подвижки в сознании людей, политического руководства, политической элиты в нашей стране, что мы будем смотреть в сторону лучшего будущего. К сожалению, до сих пор этого еще и не произошло.
Ну, опять-таки проблема. Ратифицировать можно, в принципе, все, что угодно. Вопрос в том, что будет выполнено. Россия как бы планирует минимальные обязательства, как бы необходимые для ратификации хартии, выполнить. Я говорю, действительно, 6 статей из 9 обязательных ратифицированы будут. Вот здесь гораздо важнее продемонстрировать готовность выполнять то, что будет ратифицировано. Я думаю, что это в большей мере вызовет отношение к нам как к нормальной европейской стране, чем если мы ратифицируем все подряд, но выполнять не будем.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда государство ратифицирует какой-то договор, подразумевается, что это государство вполне суверенно. Но когда речь об идет об экономических обязательствах, ну хотя бы государство перед своим населением, то вы, очевидно, как член правительства Гайдара, знаете, что правительство находит очень простой способ избавиться от всяческих обязательств, просто ссылаясь на то, что какое-нибудь зверство диктуют кредиторы. Мы помним, я никогда не забуду, как Гайдар описывал, как, что Запад устроит искусственный голод в нашей стране. Ну, это речь шла перед съездом народных депутатов вот весной 92-го года. Если мы не будем следовать рекомендациям МВФ.
Ну, знаете, это очень интересный вопрос, и я подозреваю, что очень сильно мифологизирован. Так вот, такие злые дяди из МВФ и Всемирного банка, диктующие Россию, как бы, как ей себя вести в сфере экономики. Вот у меня, честно говоря, по опыту работы действительно в правительстве Ельцина, Гайдара, по последующим наблюдениям, как эксперта, сложилось несколько иное представление, что либеральное крыло как бы в правительстве, обладая недостаточным политическим и административным весом, в какие-то критические моменты снаряжало гонца в Вашингтон и как бы на переговоры с тем же МВФ, с тем же Всемирным банком говорили: господа, нам нужно помочь. Вы вот подиктуйте нашему политическому руководству то-то и то-то. Вот, то есть здесь как бы этот самый пресловутый диктат в значительной мере организовывался из России.
Александр Осовцов, член политсовета движения «Солидарность», бывший депутат Государственной Думы, не предвидит серьезных социальных последствий.
На самом деле абсолютно все равно. Ратифицирует Россия хартию, не ратифицирует. Потому что российское законодательство, ну, как минимум со времен Салтыкова-Щедрина, не соблюдается, а если соблюдается, то так, как удобно и выгодно действующей власти. Единственный здесь действительно пункт, который мог бы оказать влияние на ситуацию в стране, что касается социальной хартии, это о мигрантах, потому что они же граждане зарубежных государств. И вот здесь власти их стран могли бы апеллировать к евроструктурам гораздо более громко и, что самое важное, эффективно. Поэтому именно этот пункт исключили. А во всем остальном, ну, на досуге почитайте российскую конституцию, и вы обнаружите, что она, в общем, звучит совсем неплохо. Но толку от нее не больше и не меньше, чем, скажем, от бывшей конституции СССР, которая тоже была очень хороша. Но к реальности не имела никакого отношения.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Подтверждать. Ну, опять та же проблема, о которой я уже несколько раз в течение этой передачи говорил. То есть, действительно, сама по себе бумага, на которой напечатаны очень хорошие и правильные слова, еще не дает никаких гарантий, что эти хорошие и правильные слова воплотятся в жизнь. Как бы уровень тех прав, которыми пользуются граждане той или иной страны, во многом зависит от того, насколько граждане этой страны готовы эти права отстаивать, идя, может быть, даже на риск. На риск испортить отношения с начальником, может быть, даже с властью в целом. Потому что ясно, что, скажем, обращение в суд с жалобой на власть – с учетом того, что суд у нас в России тоже не является независимой структурой, а является частью той же самой власти, или обращение в Европейский суд по правам человека, ну, ясно, что создает массу некомфортных ситуаций для человека, который на это осмеливается. Но если мы к этому не будем готовы, ну, жаловаться нам будет не на кого, кроме самих себя.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что со времен становления в России правительства Ельцина-Гайдара идет планомерное уничтожение экономики России для того, чтобы главным образом снабжать сырьевыми ресурсами Запад. Не кажется ли вам, что для этого было сделано все? И, в частности, такая дата, как 4 октября 1993 года, где избирательные права были окончательно уничтожены. Таким образом, вот, в частности, недавно у нас, в частности, у нас в районе закрыли поликлинику, которая была довольно близко, нам передали другой, сократили персонал врачей. Не кажется ли вам, что в основном идет перераспределение в пользу как открытого, так и скрытого государственного чиновничества, которое расплодило вот это правительство Ельцина-Гайдара?
Ну, как мы вот обсуждаем Европейскую социальную хартию, так ее Россия подписала только в 2000 году. Почему, кстати, до этого правительство молодых реформаторов не подписывало эту хартию?
Ну, я думаю, вот по тем же идеологическим причинам. Говорю, неолибералы и на Западе, и в России к социальной хартии относятся в целом, ну, в лучшем случае, скептически, а откровенно говоря, негативно. То есть подписание ее старались оттянуть как можно дальше. Говорю, и даже подписав, вот еще 9 лет тянули, прежде чем поставить вопрос о ратификации. Вот. Ну, вопрос там о целенаправленном уничтожении экономики, с моей точки зрения, чересчур эмоционален, так же, как превращение там в поставщика сырьевых ресурсов. Извините, это не при Ельцине-Гайдаре началось. Началось гораздо раньше, как бы на нефтяную иглу СССР сел еще в 70-х годах, и уже тогда... Как бы экспорт сырьевых ресурсов был основной составной частью советского экспорта. То есть в этом смысле мы продолжаем уже достаточно давнюю традицию. Другой вопрос, что постсоветским правительством ни в ельцинский период, ни в постельцинский период эту тенденцию переломить не удалось. Кстати, по поводу там расплодившихся чиновников не могу не отметить, что при Путине их стало существенно больше, чем было в 90-х годах.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот перед нами вопрос вы поставили, как изменится наша жизнь. Да никак, я считаю. Понимаете, если бы исполняли наши законы, которые есть, нашу конституцию, мы бы без этой хартии прожили, пока бы жирку бы не набрали. А то вот смотрите, Путин в свою бытность, когда президентом был, всегда говорил там о верховенстве закона, потом стал его преемник Медведев, то же самое, там говорил что-то о свободе, лучше, чем не свобода. Нерон тоже, когда ему принесли бумагу, первый этот приговор он подписывал, сказал, как бы я желал, чтобы я не умел писать вообще. А этот свобода лучше, чем не свобода.
Как вы считаете, вопрос Павла Кудикина, есть ли элемент популизма вот в решении сейчас ратифицировать Европейскую социальную хартию?
Не исключено. Говорю, тем более, что вот меня очень удивило, что это решение принято в момент кризиса, как бы перспективы выхода из которого пока крайне неопределенны. По крайней мере, выход еще совершенно не просматривается. Ясно, что социальная ситуация, ну, как минимум, не будет улучшаться в ближайшее время. И тем не менее, тоже не очень понятно, на что в большей мере рассчитана эта ратификация, скажем так, на внутреннее потребление или на внешнее. То ли действительно, как бы лишний раз сказать, что вот видите, как мы о вас заботимся, Европейскую хартию подписали, но ведь скорее вызовет раздражение, когда действительно люди убедятся, что никаких реальных улучшений это за собой не влечет. Либо это скорее шаг в сторону Европы, сказать, вот мы наконец вот делаем очередной шаг как бы к более цивилизованному обществу, там, к большим социальным гарантиям. Вот смотрите, мы все более и более европейцы. Так, возможно, что второе соображение более значимо, чем первое.
Слушаем вопрос от Александра Ивановича, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый день. Я, во-первых, хочу возразить в части того, что СССР подсел на нефтяную иглу. Это, мягко говоря, ложь. И странно это от ученого слышать. Это поступление было в пределах 10-15%. Основная масса – это была продукция машиностроения, в том числе авиация, станкостроение, там, радиотехника. Поставлялись в очень многие страны мира, в том числе и в западные страны, с удовольствием покупали. Особенно это было, сказалось тогда, когда отменили монополию на внешнюю торговлю во времена Горбачева. Это первое. Теперь второе. Хватит врать, что мы бедное государство. Это самое богатое государство. Другое дело, что Гайдар действительно целенаправленно угробил нашу промышленность, лишив ее возможности получить оборотный капитал по нормальным ставкам рефинансирования.
Значит, ну, насчет 10-15% это я не знаю, откуда данные. Я помню еще, когда в начале 80-х годов учился в аспирантуре, как бы нам как раз на лекциях по как бы международным экономическим связям СССР приводили цифру более 50% сырьевой экспорт в составе экспортных поступлений в СССР. Вот. По поводу ставки рефинансирования, вы понимаете, ставка рефинансирования ведь теснейшим образом связана с инфляцией. Как бы, извините, когда в стране инфляция исчисляется сотнями процентов, а это именно так было в 92-м году, странно было бы, если бы ставка рефинансирования была бы там единицы или даже десятки процентов. Естественно, что она тоже исчислялась сотнями процентов. Вот. Другой вопрос, что да, это резко удорожило кредит, сделало его недоступным. Но, знаете, тут сейчас пришлось бы влезать в очень сложные макроэкономические материи, которые несколько выходят за пределы нашего обсуждения. Скажем так, все не так просто, как минимум.
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, бывший депутат Государственной Думы, считает предстоящую ратификацию пропагандистской акцией.
Сегодняшняя Россия, которая справедливо упрекает в зажиме демократии и движению даже к полицейщине, надо все-таки создавать видимость, что это не так, и что они признают общепризнанные ценности и так далее. Вот для большинства простых граждан России ничего не изменится. Например, Россия ратифицировала основополагающие конвенции Международной организации труда, но фактически права на забастовку трудовые коллективы не имеют. Ну и, наконец, главное, почему все-таки, даже ратифицируя конвенцию, делает исключение для прав мигрантов, я думаю, что это в силу того, что это наиболее слабое место и для России, и наиболее любимое место для контроля мировой общественностью, в том числе европейской общественностью. Поэтому, чувствуя свою слабину, заранее делают такое исключение.
Ну, здесь не могу не отметить, как, видимо, коммунистам полезно находиться в оппозиции. Как-то начинают клеймить полицейщину и зажим демократии. Вот. Но как бы со многим вынужден согласиться по поводу действительно декларативности пропагандистского характера принятия. Ну, по поводу права на забастовку я еще раз говорю, как раз трудовые-то коллективы, хотя это вообще фикция, что такой трудовой коллектив, он формально включает всех, в том числе и представителей работодателя, как раз имеют право на забастовку. Именно через конференцию или собрание трудового коллектива оно должно приниматься, что как раз и есть неправильно. Потому что забастовка должна объявляться профсоюзом, а вовсе не вот этим самым полумифическим трудовым коллективом. А вот профсоюз у нас очень сильно в этом праве ограничен.
Слушаю москвича Виктора. Погромче.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Павел, как вас отчество?
Михайлович.
Павел Михайлович, вы умный человек. Сколько вы получаете?
Вы знаете, мне как-то даже не очень удобно звать, получаю я довольно много, да, поскольку...
Да, хорошо, я, да. Это первое. Второе. Передо мной лежит указ президента Путина. Это 22 июня 2006 года. Президент Российской Федерации о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 1 января входит в силу 2007 года. Вы этот указ читали?
Да.
Почему он не в действии?
Ну, вот та же проблема, как бы, что у нас вообще очень много законов и указов не выполняются. Действительно, с одной стороны, он принят слишком поздно. Как бы соотечественники наши из бывших постсоветских, так и из бывших союзных республик, очень хотели бы вернуться на историческую родину, к нам в Россию, в первой половине 90-х годов. А вот тогда этот процесс совершенно не поддерживался. И более того, когда люди переселялись там откуда-нибудь из Средней Азии, например, их сплошь и рядом очень недоброжелательно принимали, как бы вот вроде бы свои же русские, а как бы вот понаехали тут, говорили по отношению к ним точно так же, как, не знаю, говорят по отношению к выходцам, собственно, и среднеазиатских народов, с Кавказа и так далее. Вот, и эта проблема стоит. А сейчас уже люди как-то прижились, и они не очень-то хотят ехать, те, кто там остался. То есть, так что, я еще раз говорю, указ запоздал. Вот его бы принять лет, ну, хотя бы 15 назад. Второй момент, ну, указ принят, а там деньги выделяются не в полном объеме. Действительно, инфраструктура не обеспечивается. Людям, которые даже по-прежнему хотят в Россию вернуться, далеко не всегда предлагают те места и те условия, которые были бы для них приемлемы и так далее. Тоже масса проблем.
Слушаем москвича Филиппа Николаевича.
Добрый вечер, Владимир, уважаемый Карамурза, и, значит, гость ваш Павел, да?
Да, ваш вопрос.
Да, мой вопрос, во-первых, прошу простить, я хочу высказать один из серьезных сегодняшних дней, значит, я преклоняю свою голову перед уходом из жизни великого русского военачальника Валентина Варенникова. И, значит, остановившись на этом, хочу сказать, что золотое зерно во всех высказываниях есть. Но я себя причисляю к тем, кто уважает такие высказывания, как Осовцов и Тюлькин. И по этому вопросу хочу высказать вот как. У нас достаточно много вынужденных переселенцев, которые имеют все права быть прибытыми в Россию и получить сразу гражданство.
Ну, это та же проблема, как бы проблема невыполнения закона. Действительно, это выходит за пределы Европейской социальной хартии. Она ничего не говорит, как бы, о людях, возвращающихся на историческую родину. Речь идет о трудовых мигрантах, речь идет о беженцах, как бы, и об их правах. А вот о людях, которые добровольно, либо вынужденно просто возвращается на историческую родину, тут речь, в общем-то, не идет. Но проблема та же самая. Как бы права зафиксированы на бумаге, Их выполнение очень трудно добиться в жизни.
Вспомнили Валентина Ивановича Вареникова, он некоторое время возглавлял Томский комитет по делам ветеранов. Как-то оговаривает Европейской социальной хартии права вот уже ветеранов труда.
Да, это есть специальная статья в ней. Сейчас, минутку. Вот. Право нетрудоспособных лиц на независимость, социальную интеграцию, на участие в общественной жизни. Это статья 15, в том числе... люди, нетрудоспособные по возрасту.
То есть она вот как раз вошла в пакет тех статей, которые будут ратифицированы.
Да, эта статья будет ратифицирована. Она не относится к обязательным статьям, вот, но как бы войдет в тот пакет, который ратифицирован будет.
Как по-вашему, подводя итог нашей дискуссии, повысит ли привлекательность, вот, что ли, имиджа России, то, что она, наконец, ратифицирует спустя 9 лет Европейскую социальную хартию?
Нет, ну... Я говорю, это будет зависеть от того, насколько мы будем ее выполнять. То есть то, что ратифицируем, это, несомненно, позитивный момент. Как бы мы делаем еще один шаг к тому, чтобы как бы закрепить свое положение как европейской страны. А я-то глубоко убежден в том, что Россия – страна европейская, и ни мы без Европы, ни Европа без нас существовать не можем. Как бы действительно, это две части одного целого. Вот. И для главный момент для того, чтобы наш имидж как бы был достоин вообще нас, что не только ратифицировать, но и выполнить.
Спасибо. Напомню, что о том, как изменит жизнь россиян предстоящая ратификация Европейской социальной хартии, мы беседовали с нашим гостем Павлом Кудюкиным, доцентом Высшей школы экономики, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.